Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 23 сентября, суббота, 11 часов. И мы с вами приступаем к продолжению предыдущей темы, которая называется «Зрение и мозг». Сегодня мы с вами поговорим о том, как эти самые глаза получаются. То есть, из чего они формируются, откуда происходят, почему с ними проблемы такие, в том числе, там, к старости мы слепнем, или наоборот, некоторые становятся более зоркими. То есть, как все это происходит? Самое главное, как это происходит в развитии. Но это очень важно по нескольким причинам. С одной стороны, дети постоянно имеют дурную привычку рождаться, и у них формируются глазки. Как они формируются? Из чего? Потому что существует такое общепринятое мнение, что глаза появляются из мозга. Как ни странно, это чистая правда. Глаза – это действительно выросты мозга, и за это нам приходится довольно дорого платить. То есть это не просто так происходит. Как же это происходит и где, в какое время? Дело в том, что человеческое развитие, оно отягощено всякими особенностями. У нас будет специальный разговор, специальная передача про это. Но самое общее я вам, так сказать, расскажу сейчас. Очень кратенько. Заинтригую, так сказать, в преддверии эмбриологического рассказа. Дело в том, что примерно из всех оплодотворенных яйцеклеток, ну вот, люди взяли и решили изготовить незапланированного потомка, и получилось. Так или иначе, или случайно, или закономерно. Вот. И из всех оплодотворенных яйцеклеток до рождения доживает примерно 1 из 100. То есть за нашими плечами ответственность перед 100 неродившимися людьми. Поэтому надо постараться как-то жизнь прожить не так, чтобы было перед этими 100 усопшими было стыдно. То есть нужно как-то реализовать то, что удалось хотя бы создать, хотя бы в утробе матери. Вот в это время, как раз когда яйцеклетка получает долгожданный сперматозоид, и ей везет, она превращается в организм, и происходит ряд событий, причем очень быстро. Значит, ну, сначала нечего рассказывать, там яйцеклетка спускается, проходит несколько дней, прежде чем она впадет в матку, туда имплантируется, то есть встроится в стенку, начнет обрастать сосудами, и уже примерно на 18-й стадии, это есть такие стадии периодизации мозга человека, у меня есть во многих книжках это, эти сведения, вы можете их с ними познакомиться, но смысл такой, что в это время происходит очень важное событие. Отделяется нервная система. Она примерно начинает свой путь автономный на 18-й день после оплодотворения. То есть в этот момент что происходит? Такой шарообразный зародыш на его поверхности. Возникают такие валики, такие как бы вздутия небольшие, которые постепенно поднимаются и замыкаются в трубочку. То есть возникает трубочка. Вот эта трубочка – это будущий головной и спинной мозг. А процесс называется нейруляцией. И вот глаза наши, о которых идет сегодняшняя речь, они возникают очень быстро, в течение нескольких десятков часов. Из этой трубочки на границе переднего и промежуточного мозга возникают такие маленькие выпячивания. Ну, как будто бы дети неумело надувают маленький воздушный шарик. Вот эти маленькие два выпячивания по бокам – это и будущие, и есть будущие глаза. То есть у нас глаза действительно выросты мозга и происходят из общего зачатка. И начинают очень рано отделяться от головного мозга, от его закладки. То есть еще сами отделы-то головного мозга очень плохо выражены, и там есть только очень тоненькие бороздочки, которые отделяют один отдел от другого. Там тоже очень много интересного, сложного, там есть тангенциальная миграция, гибель клеток, причем поймите, что это все происходит в таком кипящем состоянии. Нейроны непрерывно пролиферируют, а для этого они совершают очень сложные движения ядер для того, чтобы удвоить генетический материал. То есть это очень динамическая, такая быстро растущая система. Там дырки всякие, нейропоры, то есть там сначала сообщается с внешним миром, потом не сообщается. Много тонкостей. Но для нас сегодня интересна вот эта передняя часть этой нервной трубочки, из которой начинают появляться будущие глаза. И поскольку в этот момент, вот когда нервная трубка формируется, должны произойти ряд событий, там, индукционных, которые стимулируют образование тех или иных дериватов этой нервной трубки, то есть структур будущего мозга. Это очень капризный и очень уязвимый момент развития. И длится он не мгновенно. Если вы думаете, что там, например, раз трубочка свернулась за пару часиков, ну и хорошо, как кошелек закрылся, вот будущая нервная система. Ничего подобного. Вся эта история продолжается почти 10... Иногда 12-13 дней, в зависимости от особенностей. То есть это очень длинный процесс. И всякие патологии, которые возникают в этот момент, они отражают тот или иной этап замыкания этой трубочки. Так вот, что с глазами происходит. Почему об этом так долго говорю? С глазами происходит следующее. Если произойдет какое-то нарушение, вот замыкание этого кошелька, этой нервной трубочки, особенно в головной части, то может произойти всякие несчастья. А что может произойти? Ну, хорошо известно вам из всяких ужасных книжек 19 века, да и начала 20-го, так называемые эмбриональные патологии. Ну, ужасы циклопов, когда там такой одноглазый циклоп, который скачет где-то. Значит, в сказках. И, кроме того, рождались такие дети с циклопией. Действительно, один глаз посередине аккуратненький такой, одинокий. А иногда часто, поскольку это сочетанная патология, то есть связанная с многими изменениями, еще и на лбу вырастает такая штучка, похожая на пиписочку, уж совсем неприлично выглядит. Но тем не менее, один глаз тоже, значит, возможен. От чего это происходит? Это событие, как раз связанное с тем, что где-то на 21-22 день эмбрионального развития, имеется в виду после оплодотворения, а не после того, как вам установит беременность акушер-гинеколог. Там разница на 2 недели. То есть реальный биологический возраст, когда зародыш примерно 20-21 день, а разница, как говорю, очень большая, возникает вот эта складочка в районе глаз. И если там что-то пойдет не так, эта нейруляция будет остановлена каким-нибудь прелестным препаратом, ну пожалуйста, пример. Девушки же волнуются, особенно на ранних сроках беременности. Ну, там всякие трудности. Там женится, не женится. Там, ну, как-то, в общем, социальные проблемы есть. И часто подавляют свое волнение всякими таблеточками, типа там фентазепама, еще чем-то. Я не говорю, что это плохие. Все таблетки хорошие, если их умело и вовремя применять. Вот, или не применять совсем. Тогда они особенно хороши. Так вот, начинают пользоваться такими, а любые успокоительные препараты, скажем так, ну, многие или распространенные, или дешевые, они вызывают деполимеризацию цитоскелета, то есть внутренней структуры отдельных клеточек, которые как раз и сворачивают в трубочку эту нервную будущую ткань. И что происходит? А происходит катастрофа. Эта нервная трубочка в районе глаз не замкнется, и тогда у нас вместо двух глаз появится один центральный, то есть циклоп. Тот самый, который описан в сказках. И обычно это еще очень мало совместимо с жизнью будущего ребенка. То есть теперь их, благодаря развитию техники, естественно, не лечат. И лечить это невозможно, поскольку это морфогенетические события, часто никак не связанные с генетикой, а являются результатом межклеточных взаимодействий или их нарушений по тем или иным причинам. Поэтому их просто, таких эмбрионов, удаляют. А раньше, когда УЗИ диагностики не было, и она была очень плохая, такие плоды иногда, редко, доживали до рождения для того, чтобы потом украсить патоанатомический музей. Потому что, естественно, жизнеспособность их очень низка, а патологии несовместимы обычно ни с какой-то там социальной, а просто с элементарной жизнью. То есть глаза у нас это очень уязвимая часть мозга, которая из него происходит, и также точно зависит от него, поскольку сосудистая система глаз будет такая же, как и в мозге. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. А сначала посмотрим, что происходит дальше. Ну, представим, что всем повезло. Циклоп у нас не будет, у нас будет нормальный человек с двумя глазами. Красота. Значит, с этими двумя глазами эти пузыри, такие выпячивания нервной трубки, достигают, естественно, будущей кожи, эктодермы, которая покрывает зародыш. И приходит в контакт. А вот здесь начинается еще масса всяких приятных событий, потому что эти пузырьки очень нужны для глазные для того, чтобы проиндуцировать образование хрусталика. Хрусталик, тот самый, о котором мы в прошлый раз с вами говорили, такая мутная, никудышная, кривоватая линза на самом деле, которую нас наградила эволюция. Вот этот хрусталик формируется из кожи будущей. Но для того, чтобы это произошло, надо взять, чтобы кусочек вот этой вот пузырька глазного прикоснулся к эктодерме. Тогда он инвагинирует, то есть втянется, вовнутрь образуется такой шарик, и из него потом впоследствии методом длинных событий и сложных взаимодействий сформируется оптический элемент нашего глаза. Хрусталик, там заполненный кристаллинами, которые делают его прозрачным. Вот такая история. То есть мало того, что пузырь необходим как морфогенетическое событие, детерминирующее образование парных глаз, он еще и нужен, чтобы остальные дериваты, то есть сопутствующие элементы, которые образуются из эктодермы и мезодермы, которая лежит непосредственно под ней, сформировали все элементы глаза, и тогда глаз будет полноценным. То есть это происходит относительно быстро, но это как для того, кто растит не своих детей. А так это происходит довольно медленно и тоже очень уязвимо. То есть может быть масса событий, и, как вы видите, еще никаких связей с мозгом еще нет. У нас только есть с вами хрусталик, настолько с вами есть глазной пузырь. И этот глазной пузырь потом начинает постепенно изменяться. Он превращается в глазной бокал. Такой, ну, действительно, похожий на рюмочку на ножке. Широкими краями. Как это происходит? Передняя стенка, которая контактировала с кожей, вдавливается вовнутрь. То есть это как хулиган, проткнувший ножиком резиновый мяч. Так его прогибает. Получается уже не мячик, а шапочка. Вот примерно так же и складывается глаз. И вот эта наружная часть, которая впячивается вовнутрь, она представляет собой будущую сетчатку, то есть набор слоистых компонентов, которые, среди которых есть фотоэлементы, палочки, колбочки, которые предназначены для светового и черно-белого зрения, и окружающий эпителий, который сделает пигментную оболочку, которая играет колоссальную роль в зрении. Потому что когда сетчатка сложится и возникнет, то наши же зрительные клетки, то есть палочки, колбочки, они же ведь не восстанавливаются, поскольку это производные мозга, и новых палочек и колбочек не возникает, их надо, в общем-то, беречь. А все восстановление зрения, потому что они как бы всю жизнь растут, происходит за счет того, что у них специальные складочки такие, на которых находятся специальные чувствительные химические элементы апсинового ряда, то есть которые изменяют свою форму в зависимости от попадания света. Значит, они располагаются такими столбиками в конце клетки. И каждый день там часть этого столбика, несколько складочек, слущивается, и их спокойненько съедает пигментный эпителий. То есть мы производим элементы зрительной системы, то есть элементы клеток фоторецепторов, и тут же их теряем, потому что их также точно спокойненько съедают, и отработавшие свои апсины поедаются окружающими клетками. Ну, такой опять дружеский каннибализм, который широко распространен в нашем организме. То есть, таким образом, клетки и палочки-колбочки вынуждены все время воспроизводить свое собственное тело, то есть свои собственные мембраны. Напомню, мембрана состоит из белков и липидов в основном. Поэтому и то, и другое надо как-то запускать в организм. И если вы не будете этого делать, со зрением плохо. Мне удавалось в жизни несколько раз чистых вегетарианцев, которые по много лет ничего мясного не ели, соблазнить всякими ужасами, то есть вымершими реликтовыми рыбами и выдержанными напитками. Надо сказать, что у них зрение, по их же собственному заявлению, прояснялось чрезвычайно после этого. Ну, конечно, если накормить палочки-колбочки, зрение-то чуть-чуть и улучшится. Ну, у тех, кто их регулярно ест, реликтовых рыб, то, мне кажется, зрением все в порядке. Потому что просто там есть липиды, которые нужны для построения как раз мембран светочувствительных клеток сетчатки. Что же происходит дальше? А дальше происходит следующее. У нас сетчатка формирует все слои, и зрительный нерв входит в мозг. Об этом мы говорили. Входит он в мозг от ганглиозных клеток сетчатки, то есть лежащих наружу, ближе к свету, к тому самому хрусталику. И свет поэтому проходит через тела клеток и потом попадает вовнутрь и обрабатывается, и через ганглиозные клетки сетчатки поступает в мозг. И вот этот самый нерв зрительный, он довольно долго растет. Понятно, что расстояние большое. Ему надо не просто расти, ползти по каналу, который сделан, опять-таки, из вытянувшейся стенки мозга, то есть та самая, которая привела к выпячиванию, но и попасть в нужное место. Это нужное место, я уже говорил на прошлой передаче, называется латеральным коленчатым телом, то есть первичным зрительным центром, куда приходят зрительные волокна у человека. У животных немножко не так, у кого нет мозга с корой, с развитой, с бороздами извилинами, они приходят сразу, перекрещиваются, приходят в крышу среднего мозга. У нас тоже туда попадают волокна, и мы об этом говорили в прошлый раз, но большая часть приходит в латеральное коленчатое тело, там переключается на другие нейроны, идет в кору, в затылочную ее часть, где находятся три зрительных поля, отвечающих за графические примитивы, восприятие цвета и первичное зрительное поле. То есть вот эти все события, они очень серьезные и очень важны. Здесь нужно сказать, что сами фоторецепторы, которые в эмбриональном развитии возникают, они не обладают необходимыми способностями для того, чтобы воспринимать недвижущиеся предметы. Значит, дело в том, что существует такое поверье, мифы о том, что вот, значит, мол, люди воспринимают млекопитающие всякие предметы, движущиеся, недвижущиеся, а вот ниши и позвоночные, они, мол, не воспринимают. Но это не совсем так, потому что если само беспозвоночное, ну, например, лягушка, она не двигается, и объект не двигается, то это не значит, что она не шевелится. У нее сердце-то бьется, имеет дурную привычку сокращаться, даже если его вытащить из лягушки. Кроме этого, любая лягушка, конечно, может дышать через кожу, там, когда прячется в воде, но в основном она еще и дышит через подъязычным аппаратом, гоняя воздух туда-сюда. У них и легкие есть такие же, как у нас. То есть тело лягушки-то колеблется, и колебания довольно значительные. А глаз у нас очень чувствителен к изменениям, как вы знаете, стабильной картинки. То есть вы в лесу, если тихо, вы видите каждое неожиданное шевеление листочка. Опасность. Мы обезьяны и должны за этим за всем наблюдать. Чувствительность глаза, даже фоторецепторов, колоссальна. Мы с вами вот сейчас слышим, так сказать, я буду слышать ваши вопросы, а вы слышите сейчас меня, благодаря как раз особенностям глаза. Тот самый Генрих Герц, который открыл, в честь которого названо колебание, значит, тока переменного в герцах измеряется. Он же ведь открыл, по сути дела, систему передачи электрического сигнала на расстоянии, благодаря как раз нашему уникальному зрению, потому что в соседней комнате добрый слуга крутил регулярно динамо-машину, то есть для того, чтобы между двумя шарами проскальзывала искра, а героический Герц сидел в темной комнате неделю, не видя белого света, ему там передавали через специальный затвор еду. Не выходил оттуда для того, чтобы его глаза привыкли к темноте как следует. И через недельку он увидел, как между двумя такими же шариками в темной комнате, без всякой связи, тоже проскакивает маленькая искра. Смешно, но когда повторяли эти опыты, через много лет выяснилось, что он увидел эту искру на грани человеческой светочувствительности глаза. То есть наш глаз, на самом деле, способен при такой адаптации к темноте видеть свет, который дают всего два фотона. Вот, собственно говоря, это он и увидел. Благодаря этому он догадался, что беспроводная связь электрическая существует, и мы теперь спокойно можем слушать радио где угодно. То есть это тоже особенность глаза, это великое дело, которое позволяет нам воспринимать мир во всех его деталях. Ну, если мы, конечно, хотим на него смотреть. Кроме этого, у глаза есть еще несколько особенностей. У нас каждый глазик двигается с помощью шести мышц. Уже был вопрос о том, что Значит, если их тренировать, хорошо ли будет? Да, глазами вы шевелить будете лучше. Но зрение, боюсь, от этого не улучшится. Зрение меняется с возрастом. Если у вас минус, минусовые очки, значит, есть шанс, что к старости он может ненадолго выровняться. То есть стать единичкой зрения, то есть хорошим. Но обычно это быстро проходит, поэтому надо следить за своим зрением и перегружаться. При высоких стрессах, естественно, глаза, смерть близких родственников и прочее, какие-то неприятные события, обычно глаза страдают первыми, потому что это действительно вырост мозга, это действительно очень уязвимая система, и от нашего нервного состояния, впечатления, усталости или отдыха зависит наше зрительное восприятие. Ну, у зрения есть еще одна отвратительная особенность, которую унаследовали глаза от мозга. Дело в том, что во всем организме человеческом обычно входит одна артерия, ну, в любой орган, ткань, и выходят две вены. И таким образом регулируется очень эффективный отток крови, которая прошла через орган. А вот в глазу, как в мозге, то есть одна артерия, одна вена. И отсюда избыточное давление в глазах возникает, там при малейшем склерозе сосудов, которые выносят кровь, возникает очень высокое давление. И все это знают, проблемы у стариков огромные. Именно из-за того, что глаза вырост мозга и не продублировано, нет второй вены. Тут ничего не сделаешь, за этим надо следить, лечить по возможности, всеми способами. Таким образом, глаза у нас, они не только инструмент для восприятия мира, но и достаточно орган такой уязвимый. Однако, именно глаза являются так называемой ведущей афферентацией в нашем организме. Но обоняние, о котором мы говорили, у нас, конечно, никудышнее. Даже со всеми фокусами полового обоняния, все-таки нам надо довольно близко подкрасться к соседу, чтобы унюхать его немытые подмышки. То есть дело сложное. Обоняние у нас неважное, поэтому мы относимся к микросоматикам, то есть тем, кто плохо воспринимает запахи, ну и обезьяны в том числе тоже. Такие же точно, как мы. Слух у нас тоже так себе, потому что ничего некоторые слышат. Особенно женщины, особенно молодые, особенно когда подслушивать надо, у них тут все хорошо. Но, в принципе, неважно. То есть слух, конечно, не такой, как у летучих мышей, тем более в высокочастотном диапазоне. Там мы вообще ничего не слышим. То есть и здесь есть свои особенности, об этом будет у нас передача. То есть тактильная чувствительность – это вот да. То есть мы можем руками очень много чего почувствовать, очень хорошо воспринимаем дефекты поверхности, анализируем, у нас есть специальные датчики, там, движение, давление, разные колебания, температуры и прочее. А основное зрение, то есть у нас что получается? Тактильная чувствительность, ручки, ножки, кожа и глазки. Вот мы и чем мы пользуемся. И значительная часть мозга и занимается, собственно говоря, чем? Анализом зрительных сигналов и их интеграцией со всем остальным. И движение. Вот у нас зрительно-двигательные такие звери. Ну, конечно, у нас есть вкусовые сосочки, там вкус. Но как, судя по всему, значит, и тому, что мы видим, со вкусом у нас тоже не важно. Иначе бы очередей в Макдональдс не было. Я опасаюсь, что это связано как раз с отсутствием вкуса и, скажем, его хронической неразвитостью. Иначе говоря, зрительная система является ведущей системой афферентации, которая, собственно говоря, и дает нам возможность моделировать мир в виде зрительных образов. И на сегодняшний день ничего эффективнее нет. Хотя, еще раз повторю, картинка очень плохая, фотоэлементов у нас мало, восприятие никудышнее, то есть наш мозг просто за нас дорисовывает эту картинку мира, так же, как хороший компьютер достраивает никудышнее изображение с камер видеонаблюдений. Продолжим после новостей.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И поскольку приходят самые разнообразные вопросы, которые затрагивают как сегодняшнюю передачу, так и предыдущие, я немножко на них отвечу. Вот есть интересные вопросы в СМС, ну, например, такой. Вот Власов Юрий Петрович, тяжелоатлет, значит, баллотировался в президенты, 81 год, прекрасное здоровье, все хорошо, и у него замечательно. Вот как можно объяснить это мероприятие? Да очень просто. Вы посчитайте, а сколько тяжелоатлетов не дожил до 40? И успокойтесь. Да, есть исключительные люди, которые доживают там до зрелого очень возраста, и престарелого, и в отличном здоровье, при этом не только занимаются тяжелой атлетикой, пьют и курят, и бог знает, что утворяют. И все нормально. Это индивидуальная изменчивость, но тяжелые нагрузки, как известно, сокращают продолжительность жизни спортсменов, несовместимо, это известно во всем мире, повторять не имею никакой возможности. Значит, у моей соседки с плохим зрением трое родившихся детей тоже имеют плохое зрение. Почему детям не удалось взять хорошее зрение от отца? А они бы взяли, кто же им даст? Процесс случайный, обмен генов. С чего вы взяли, что вы будете похожи на самых лучших родственников? Опыт показывает, что как раз на самых худших это вероятней. То есть и дефекты, как правило, наследуются. Особенно связанные со зрением, потому что существует наследование механизмов энергетических, то есть энергетического обмена клетки обычно идет, как известно, от матери. Отсюда, значит, митохондриальная наследуемость, быстрее всего по материнской линии, а зрительные клетки, то есть палочки, колбочки, они здорово зависят от энергетического баланса. А раз так, то вполне может быть, что и здесь причина. Надо разбираться. Не женитесь на слепых, старайтесь избегать этого дела. 200 лет назад это было бы невозможно. Ну, сейчас возможно, значит, вы рискуете будущими детьми. Значит, теперь дальше. Есть вопросы очень странные. Значит, про пальмовое масло, почему молчим? А какое пальмовое масло? Тьма тьмущая. Есть высокой очистки, очень хорошее пальмовое масло. А наши ближайшие соседи, узбеки, все время готовят на хлопковом, а вы знаете, что оно никуда не годится. Но даже его можно использовать, если, уважаемые господа, взять его и выжарить вместе с луком так, чтобы он почернел. Все это выбросить, а оставшееся использовать в пищу. Так в Узбекистане готовят очень много десятилетий, все нормально. Не морочьте голову, потому что пальмовое масло разное. Главное не в том, что это пальмовое или не пальмовое, а какой уровень его очистки. То есть кто стащил деньги, когда закупал техническое масло для пищевой промышленности. Вопрос вы задаете все время с другого конца. Это довольно странно. Вот. Значит, здесь много вопросов, в том числе и про рождение, значит, про всякие проблемы, которые возникают поздно. Мы сегодня говорили о очень ранних событиях, а не о позднем, о том, что там у детей проблемы у недоношенных особенно, там есть проблемы с памятью, но я боюсь, что вы, считая недоношенным 7-месячного ребенка, слишком много себе претензий предъявляете. Там память плохая, то плохое, всякие синдромы. Вы посмотрите на других, другие не на чуть не лучше. Человеческий мозг, к сожалению, очень неустойчивая конструкция, очень плохо работает, очень уязвимо в развитии. У нас даже если человек завелся, не дай бог, в утробе матери, то что получается? 60% последующих уже после имплантации эмбрионального периода развития, то есть после 2 месяцев развития, 60% патологий связаны с головным мозгом или периферической нервной системой. Никудышняя вещь, сделана никуда негодным образом. Ну, вот. И дальше разговор отчасти пересекается с нашей сегодняшней темой. Ну, например, как влияют цвета на мозг? Правда ли, например, что голубой цвет успокаивает, а яркие, как красный, наоборот, могут раздражать? Но красный цвет – это цвет вообще-то крови. Мы, в общем, плохо его переносим, потому что это, как правило, инстинктивно воспринимается как некоторый раздражающий момент. Поэтому девушки, надевающие красные платья, конечно, себя привлекают внимание, но это не всегда красиво. Для этого нужно иметь все-таки какие-то следы фигуры, как минимум, вот, а не силиконовые достоинства. Насчет других цветов, да, у нас есть склонность к зеленому, к сероватому, то есть не раздражающему. Вот. Ну, голубой не всегда успокаивает, все зависит от его яркости и насыщенности. Вот. Влияет цвет. У нас диапазон зрительный в основном сдвинут желто-зеленый, поэтому, например, если вы хотите эффективно работать, то оптимально для зрения это иметь 2 лампы, такие слегка уже сдвинутые в желтоватый диапазон, 3200 кельвина, на высоте примерно 70 сантиметров с двух сторон стола, так, чтобы вы могли спокойно значит, ровно освещенный стол. Это оптимально, это проверено очень многими. Меня об этом консультировал знаменитый невролог русский Павел Иванович Яковлев, который уехал, он был учеником Максимова знаменитого, он уехал в США и там был консультантом по неврологии 4, по-моему, или 5 президентов США. Крупнейший специалист в области неврологии, у него была крупнейшая коллекция мозга обезьяны, обезьяна-патологии человека. Вот с ним мы неоднократно дискутировали на эту тему очень много лет назад. Он склонен принимать такое решение. Желтоватый цвет, желтоватые обои, желтоватые занавески, слабо желтоватые, не сильно, и, значит, 2 лампы. Это позволит сохранить работоспособное состояние. Но насчет мониторов тут очень много приходит предложений. С мониторами так, ребята, чем качественнее монитор, вот не экономьте на качестве мониторов. Вот все, что угодно, поскольку зрение – это ваш основной инструмент общения с внешним миром. Нужны лучшие мониторы. Чтобы это ни было, лучше откажите себе в модных трусах, но купите хороший монитор, потому что глаза починить будет сложно, а без трусов ходить можно. Понимаете? Подумайте 3 раза, прежде чем тратить деньги на что-то другое. Это ключевой наш орган, и надо обязательно его беречь. Вот. Значит, вот вопрос тоже очень приличный. Давайте я на него отвечу из смс-ок. Я работаю в ночную смену уже несколько лет, и уже даже на выходных не могу спать ночью и днем. Какой механизм сна и бодрости у меня получается, если серотонин постоянно вырабатывается в разное время суток с моим сном? Спасибо. Значит, у вас получается, как у натурального ночного хищника. Поздравляю. То есть вы можете записаться в граф эго Дракулы, ну, вот, и скакать по ночам. К сожалению, такая методичная, многолетняя сдвижка ритмов в обратную сторону приводит к тому, что эта система перестраивается эпифизарная. И у вас действительно мелатонин будет вырабатываться. Днем вы будете как суслик спать, а ночью будете активничать. У хищников, у ночных особенно, у ночных животных это так именно и происходит. Поэтому я вам сочувствую, но вход и выход будет примерно равный. Сколько времени вы потратили для того, чтобы адаптироваться к этому режиму работы, столько же придется потратить времени, чтобы выйти в обратную сторону. Если будете насильничать, то это может привести к неким неврологическим расстройствам. Значит, давайте теперь посмотрим на вопросы, которые приходят к нам в эфир. Будьте добры, вы в эфире, я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Старый немножко, забыл имя автора, но недавно разрекламированная книга «Мозг, мозг». Порекомендуете, стоит или нет? Ну, она с таким названием, видимо, одна, а автора
нет, вот, нет. Выскочила прям. «Мозг, мозг», да, спасибо за вопрос. Таких названий очень много. Про мозг не пишет только ленивый. Большинство авторов, я вас могу успокоить, никогда мозга не видели. Поэтому спокойно можно читать, но вот советы воспринимать не советую. Потому что у нас дилетантизм и графомания процветают не только в нашей стране, но и во всем мире. Большинство из этих людей никогда сами этим не занимались, а это переписанные учебники, справочники, в лучшем случае статьи. Поэтому все эти вопросы, все такие книжки производят жалкое впечатление. Лучше обращайтесь к профессионалам. Давайте еще на один вопрос ответим. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Говорите,
пожалуйста. Короткий вопрос. Скажите, да, пожалуйста, вот мне окулист назначил уколы, прокалывающих, полипептиды коры головного мозга скота и полипептиды сетчатки скота, глаз скота.
Понятно.
Помогут они или нет? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а куда вот делись 1000 ученых, которых вывозили на автобусах и давали лабораторный спирт, чтобы они не замерзли, когда ломали советскую власть?
Да, понятно. Значит, про ученых спасибо за вопрос. Про ученых мы поговорим чуть попозже. К сожалению, это больной вопрос. Я сам к ученым отношусь, поэтому являюсь объектом, так сказать, воспитательного воздействия сегодняшнего. Поэтому расскажу немножко. А насчет того, чтобы вам колоть, во-первых, куда, и во-вторых, что? Вы сказали, что там, значит, экстракт из мозга животных и, значит, из сетчатки. Объясняю. Поскольку сегодняшняя наша была передача посвящена как раз мозгу, и говорим о том, что глаза выросли, мозга разницы особой между тем, чтобы сделать экстракт из глаз и из мозга, нет. А то, что вам пытаются ввести, эта вся штука называется, старое название, церебролизин. Обычно его экстрагируют спиртом из мозга животных. Все это делается элементарно. В свое время это вынужден был делать на кухне, поскольку мой коллега пострадал в травме очень тяжелой, а церебролизин тогда стоил столько, что и квартиры не хватило бы, чтобы его, ему помочь. И я делал этот церебролизин хваленый просто на кухне из мозгов действительно свежеубитых животных. Это оказалось очень эффективно и хорошо. То есть технологии примитивные, но смысл такой, чтобы добавить в организм те соединения, которые характерны для мозга. Но напоминаю вам, что первые передачи шли, где мы рассказывали про гематоэнцефалический барьер. Через него перегнать можно очень небольшое количество соединений, поскольку там существует жесткий барьер. Мы к этому вернемся на специальной передаче. А сегодня у нас будет небольшое продолжение предыдущей тематики, которую мы только обозначили неделю назад. Извините, у нас небольшой сбой, поэтому, значит, мы говорим о тематике, которая называется «Государство и наука». То есть заставочка не сработала, но это ничего страшного, мы можем ее вслух произнести. Значит, в прошлый раз я остановился на том, что в нашей отечественной науке, значит, никаких сотен тысяч ученых нет, у нас всего 53 тысячи ученых, плюс еще 7-8 тысяч заведующих лабораторий. Все. 60 тысяч человек, то есть это университет какого-нибудь провинциального штата в США. Бюджет примерно такой же. Я тоже говорил в прошлый раз, что общий бюджет у нас на этот год 336 миллиардов сухих рублей. Я надеюсь, вы помните, как анекдот из 90-х, когда разговор шел о том, что как соотносится валютный курс рубля, фунта и доллара. Фунт сухих рублей стоит доллар. Вот. Поскольку в науке, к сожалению, это примерно так и осталось, поскольку большую часть химии, расходных материалов и оборудования приходится закупать на Западе из-за того, что наша промышленность, по сути дела, ликвидирована в этом отношении. Эти деньги – это капля в море. Так вот, отдельный ученый у нас стоит 163 тысячи сухих рублей, и это все, самое главное вот здесь, это имеется в виду в месяц на человека, который занимается наукой, государство тратит такую сумму. А что это значит на самом деле? Ну, во-первых, эта сумма как бы не соответствует действительности, потому что вы поразитесь, но с ученых, то есть с государственных учреждений, которым государство дает деньги, берут налоги такие же, как будто мы работники пивного ларька. То есть налоги на зарплату, все-все вычеты. То есть эти самые объявленные деньги тут же уменьшаются на 40 почти процент. Ну, у нас, вы знаете, двойное, а местами и тройное налогообложение. А химию, чтобы ввести за границы для научных же целей, для государства, на которое государство деньги дает, надо еще заплатить различные налоговые пошлины. Кстати, реактивы становятся золотыми. То есть примерно в 2-2,5 раза дороже, чем на Западе. Таким образом, реально доходит до ученого, в смысле не до него, кармана, а на все дела, включая обслуживание институтов, коммунальные расходы, электричество, воду, газ и прочее, 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 примерно около 90 тысяч рублей. Ну, понятно, что переведите это в долларах, вы поймете, что это прямые затраты. Естественно, зарплата остается немного. Сколько же остается? Кандидат наук до 30 лет, то есть это светлое будущее нашей страны, сейчас имеет оклад в 14,5-15 тысяч рублей. Плюс разные доплаты, которые должны как бы поднять его зарплату на невероятный уровень, то есть в два раза больше, чем по региону, обычно увеличивают еще тысяч на 5. Ну, конечно, в тех местах, где доступ к бюджету более нежный и более тесный, там получается чуть побольше. То есть вот прикиньте, что можно на эти деньги сделать. То есть любая закупка любого маркера, например, о которых я многократно говорю в своих передачах, ну, речь идет о десятках, если не сотнях тысяч рублей. Но самое главное не в этом. Это с этим бы можно было смириться, потому что, ну, нищета, она такая же, как и в 90-е в науке, даже хуже, поскольку уже несколько лет после передачи финансовых функций от Академии наук, Федерального агентства научных организаций, мы перестали получать деньги на химические реактивы, расходное оборудование и прочее. Это катастрофа на самом деле, которую как-то все стараются не замечать. То есть и плюс сокращается каждый год финансирование, и нам говорят, а давайте сделаем лучше, давайте сделаем таким вот образом, чтобы вы делали исследования, ну, без реактивов, химии, оборудования и прочее. Но тем не менее делали. А мы будем вам давать деньги в соответствии с рейтингом. А где же этот рейтинг находится? Оказывается, рейтинг находится не у нас, а за границей. У нас есть индекс цитирования РИНЦ, но отчеты мы пишем, это, то есть российская система цитирования работ. Ну, сколько тот написал работу, сколько на тебя сослались? Значит, зависит, если много ссылаются, значит, ты большой ученый, тебе можно деньги дать. А если мало, ты мерзавец и негодяй. Ну, с этих позиций понятно, что и Менделеев, и Эйнштейн, и многие другие исследователи оказались бы без работы. Их бы выгнали просто. Ну, потому что они не были плодовитыми, как тараканы. А к тому же посмотрим на ученых, которые плодили такое количество. Ну и самая известная история. Наш вице-президент, господин Овчинников, именем которого назван Институт молекулярной биологии. Он праздновал, когда свой юбилей. На этот юбилей выкатили такую огромную металлическую конструкцию, сетку, которую раньше в советские времена продавали, картошку такая, в нее входит, наверное, тонны или полторы картошки, и там были сложены, значит, его труды, то есть оттиски отдельных работ, книги. Он положил руку на это и был сфотографирован зарубежными корреспондентами. Это привело в буйный восторг западных ученых. Они поместили на обложки наиболее циничных журналов. И с удивительным вопросом, как господин Овчинников, выдающийся, конечно, выдающийся ученый-академик, может писать по 450 научных публикаций в год, плюс 15 монографий, всего 365 дней в году, ну как же так? Вот у него, безусловно, индекс цитирования был бы бесподобный, ну и, соответственно, и зарплата, и выделение на науку. Кроме того, есть же тематики, поскольку у нас оценка русской науки происходит в Web of Science, то есть за рубежом, вы должны работать в их парадигме. А это означает изначально, что вы не можете сделать ничего нового, если это не интересует Запад. Ну, приведу пример. В свое время сколько было публикаций про стволовые клетки? Где вылеченные люди? Миллионы публикаций, индекс цитирования зашкаливал. Где результаты? Никаких результатов нет. Модное? Модное. На Западе ссылаются? Ссылаются. Если ты работаешь в парадигме, в научной, характерной для Запада, у тебя будет индекс цитирования высокий, и статьи твои будут применять, принимать в любой журнал с высоким цитированием. Что в этих журналах, от Science и Nature и кончая узкими специальными журналами, я постоянно вам рассказываю в разделе «Панамские утки». Ну, если вы в рамках парадигмы, все хорошо. Ну, приведу пример, далекий от меня. Ну, например, если вы разделяете идею о том, что птицы произошли от динозавров, что является абсолютным анекдотом, но это парадигма западной науки, то вас будут принимать в любом журнале обязательно и самыми лучшими отзывами. Но если, не дай бог, вы найдете что-то новое, что не соответствует этой парадигме, вы никогда ничего не опубликуете, даже будете семи пядей во лбу. То есть получается так, что принятая внутри страны идея о том, чтобы оценивать по международным индексам цитирования ученых, она первое, что делает, закрывает намертво разработку любых новых направлений, особенно вредных в отношении Запада, то есть то, с чем они согласиться не могут. Понятно, да? То есть речь идет об очень простой системе, окончательно уничтожить следы науки и оставить имитаторов, которые будут... Там, вчера показали, что у нас есть клонирование, ну, значит, на следующее утро, значит, начинают у нас клонировать уже ветеринарные академии. Как было на самом деле? Значит, или холодный термоядерный синтез. Двоечники объявили холодный термоядерный синтез. Ну, где он? Конечно, в Московском университете тут же подтвердили это гениальное открытие. Почему? Потому что все хотят быстро присосаться к источнику финансирования. А поскольку голодные, то и шустрые, тут ничего не сделаешь. То есть вот такая ситуация. Более того, ситуация намного хуже. Грантовая система, которая вводится в науку, она лишает и этих грошей ученых. Почему? Если вы посмотрите внимательно на западный опыт, вы быстро заметите, что там большинство ученых каждые 3 года меняет тематику. Ну, что такое 3 года в науке, особенно фундаментальной? Можно сделать плохенькую кандидатскую диссертацию. Я вам честно скажу, что вот у меня молодые сотрудники, которые работают на нормальную кандидатскую диссертацию, уходит 5, 6, а то и 7 лет. Если там действительно есть содержание, а не его имитация. Но у нас же есть планы, такие же еще хуже, чем в советские времена. У нас же есть жесткая аспирантура, отчет каждые полгода. Кстати говоря, основным нововведением в реформе науки стало то, что мы должны каждые 2 месяца отчитываться. Можете себе представить такой анекдот? То есть это немыслимый идиотизм, который уже принял угрожающие для государства размеры. То есть на самом деле все это, что я говорю, тянет на 58-ю статью в свое время. Та самая, которая называется «Антигосударственная деятельность», ну, в отношении науки. Продолжим нашу передачу и все-таки остановимся на веселом и приятном, а именно на нашем дорогом разделе.
Так звучит панамская утка.
Нас на этот раз порадовали выдающиеся работы из пары стран. Это просто бесподобно. Журнал Frontiers Neurology, серьезный журнал, имеющий высокий рейтинг, кстати говоря, цитирование, опубликовал статью исследователей творческих, где с нашим участием, там и наш затесался, из Канады, из провинции Торонто. То есть это клиника Святого Михаила. При клинике есть исследовательская группа. Ребята сделали приятное открытие. Они показали, что контактные виды спорта, они сказываются на головной мозг. Ну, во-первых, у тех, кого бьют в морду, или ногами, или руками, или разными способами, в мозге есть, во-первых, дефекты. Это открытие, поражающее воображение. Всем известно, что после хорошего удара по голове происходит микрокровоизлияние. Эта новость известна примерно 150 лет и новостью не является. Но они, оказывается, пошли глубже, поскольку самым модным и самым сомнительным способом является томография на Западе. Они стали вот этих вот битых спортсменов обследовать и нашли не только кисты в мозге, различные следы кровоизлияний, но и показали, что у них связей меньше, что, оказывается, контактным видом спорта склонны люди с ограниченными внутримозговыми связями. Этакая стратиграфия людей, загадочное явление. Вот. Но самое главное, что они очень беспокоятся о футболистах, поскольку удары по голове, они там мяч иногда бьют головой, иногда их по голове бьют бутсами, они тоже очень плохо сказываются. Ребята пересказали то, что известно 100 лет назад, и, видимо, отчитали. Есть еще одна маленькая новостишка, которую хотелось бы остановиться очень кратко, что мозг взрослых может работать как у детей. Но для этого нужно просто избегать, уменьшать количество неких соединений, которые снижают концентрацию глутамата. Тут просматривается активная работа в пользу Макдональдс, потому что глутамат, там то, что в пищу добавляют непрерывно, а есть подозрение, судя по запаху, что распыляют в воздух, он как раз и вызывает вот это самое состояние омоложения. Именно поэтому, видимо, многие государственные деятели, любящие фастфуд, впадают в детство. И последний из них, кого мы помним с вами, это дорогой Барак Хусейнович Обама. На этом прощаюсь на неделю. До свидания.